Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Бетанкуру была поручена реконструкция завода. Для этого по его проекту в Петербурге на заводе Брэда была изготовлена мощная паровая машина и сделаны станки для чистовой обработки ружейных стволов. В 1814 году обновленный по проекту Бетанкура завод выпустил первую продукцию. Она качественно отличалась от той, что делали раньше. Полученные в Англии знания о паровых двигателях очень пригодились ему в России. После Тулы Бетанкур снова возвратился в Тверь, где осенью 1809 года совместно с принцем Эльденбургским задумал создание полноценной системы водных и сухопутных коммуникаций для соединения западной части России с Европой. Это неминуемо привело бы к подъему промышленного производства во всех уголках империи и созданию новой вертикали товарно-денежных отношений, а также ускорило бы отмену крепостного права. Его явными противниками были принц Георг Эльденбургский и рыцарь ордена Калатравы Августин де Бетанкур. Бетанкур глубоко не вдавался в социально-экономическую основу крепостничества, но считал, что в основе его лежит дармовой труд. По его мнению, каждая необходимая обществу работа должна хорошо оплачиваться, а любой человек к другому должен относиться с уважением, видя в нем личность. В России Бетанкура поражало, что люди, называющие себя христианами и ходящие каждый божий день в церковь, относились к крепостным, особенно если сдавали их в наем на строительство каналов, хуже, чем к скоту. Мужики работали в нечеловеческих условиях. Но для того, чтобы задумки принца Эльденбургского и Бетанкура можно было превратить в жизнь, требовалось большое количество высококвалифицированных специалистов. Откуда же их было взять? Пригласить такое количество из-за границы было нереально, а в России их еще не готовили. Пришлось создавать свое высшее учебное заведение. 20 ноября Александр I подписал высочайший манифест о преобразовании Департамента водяных коммуникаций в Главное управление водяных и сухопутных сообщений, а также об организации Корпуса инженеров путей сообщения и Института Корпуса инженеров путей сообщения. Так в России впервые появляется высшее инженерно-техническое образование. Конечно, в России техническое образование было и раньше, Горный институт, например. Но это образование не было высшим. Еще до подписания царем высочайшего манифеста 15 сентября 1809 года инспектором Института Корпуса инженеров путей сообщения был назначен Августин де Бетанкур. В особом указе Александр I отмечал: «Я удостоверен, что генерал-лейтенант Бетанкур, по известным его знаниям и ревности к службе, приняв на себя звание, особенно будет полезен в прочном сего заведения устроении». Русский царь был очень доволен работой Бетанкура и полностью на него полагался. Свою же задачу Августин понимал так: снабдить Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть назначены к производству всех работ в империи. Для этого учебные программы должны были сочетать глубокие теоретические знания, прежде всего физики и математики, с практическими навыками инженерного дела. Бетанкур вел одновременную общенаучную, фундаментальную, общеинженерную и специальную подготовку, что было неслыханно для того времени. Основы этой программы выдержали проверку временем и стали образцом для других высших технических заведений России, открывавшихся в XIX веке. Новаторская организация преподавания рождала инженеров нового поколения, способных проектировать и создавать самые различные объекты без последующего доучивания и переквалификации. К 20 ноября 1809 года у Бетанкура были готовы почти все учебные планы и программы, но впереди ждала огромная по своему масштабу дальнейшая работа. Сначала нужно было освоить территорию, отведенную под строительство института. Она располагалась на пересечении двух главных транспортных артерий Петербурга – Обуховского проспекта, переходящего в Царскосельскую дорогу, и реки Фонтанки. По ней город снабжался продовольствием, дровами, фуражом и строительными материалами. Отложив работу в Твери, Бетанкур уехал в столицу, где в Каменноостровском дворце встретился с Александром I и проговорил с ним несколько часов. Было решено, что казна выделит необходимую сумму для приобретения Юсуповского дворца и прилегающей к нему территории общей площадью более 20 тысяч квадратных сажений. Потом дворец нужно было спешно переоборудовать под учебный корпус. Инспектору Института корпуса инженеров путей сообщения величайшим соизволением указывалось вместе с семьей проживать в нем. Бетанкур получил право по своему выбору приглашать иностранных преподавателей в любом количестве и на любой срок, без предварительного согласования с кем бы то ни было. учебные программы формировать с учетом мнения ученого собрания института, но при непосредственном наблюдении инспектора. Тогда же в Каменноостровском дворце было решено создать институтскую библиотеку, учебный кабинет и мастерские, где учащиеся могли на практике знакомиться с различными техническими моделями и инженерными инструментами. Во Франции закупили их образцы, и уже в первой половине 1810 года они были доставлены в Петербург. Кроме того, царь распорядился, чтобы европейские послы искали и приглашали в Россию лучших преподавателей по инженерным специальностям. Дворец князя Юсупова на Фонтанке у Обухова моста был куплен за сущую безделицу – 300 тысяч рублей ассигнациями. Вот что писал по этому поводу будущий помощник Бетанкура Филипп Филиппович Вигель. Продавец построил его на славу, по образцу отелей Сен-Жерменского предместья, между двором и садом, с той только разницей, что на пространстве ими занимаемом можно было построить 3 или 4 парижских отеля. Все ученики были своекоштные, и не только ни один из них не имел жительства в институте, ни даже права заглядывать в сад, ему принадлежащий. Всем пользовались заведующие им иностранцы. Он состоял под управлением особого директора, над которым были еще принц Альденбургский в виде попечителя или покровителя и генерал Бетанкур под названием главного начальника института. Занимаясь разными проектами и планами, сперва потешал он ими императора, но тут, по учреждению института, коего был он настоящим основателем, можно сказать, приобрел он оседлость. Здание института со всеми его принадлежностями было как бы отдельное царство, в котором господствовал он самовластно. Образование института было довольно странное. Воспитанники носили шляпу с пером и офицерский мундир с шитьем только без эполетов, а произведенные в офицеры, прапорщики, подпоручики, надев эполеты, продолжали оставаться в институте до поручичьего чина. В нем сперва было 4 только профессора или преподавателя наук. Ими судил нас Наполеон, прислав Александру 4 лучших учеников политехнической школы – Базена, Потье, Фабра и Дестрема. Это было, как изволите видеть, совершенно французское училище. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были все молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремесленников, садовников, машинистов, портных и тому подобных. Одним словом, все то, что управляющим пришельцам, казалось цветом петербургского общества. Как видим, при организации института Бетанкур использовал все самое лучшее и передовое в системе высшего технического образования в Европе. В первую очередь он опирался на учебно-методические разработки своих учителей, видных французских ученых и инженеров Гаспара Монжа и Перроне, а также на собственный опыт, полученный при создании школы каналов и дорог в Мадриде. По высочайшему манифесту в институте были открыты несколько профессорских должностей. По чистой математике, по прикладной и строительной математике, по рисованию и архитектуре, по гидрографии рек и статистике. Остальные дисциплины, в том числе высшую математику, начертательную геометрию и умозрительную механику, планировалось вводить постепенно на протяжении всего периода обучения, рассчитанного на 4 года. Но неожиданно Бетанкур столкнулся с непростой задачей. Оказалось, что в стране отсутствовал, говоря современным языком, общеобразовательный стандарт. Не было единой системы подготовки абитуриентов. Тем не менее, инспектор быстро сориентировался и предложил рациональный вариант – введение подготовительного курса, так называемой «четвертой бригады». Это позволило повысить уровень абитуриентов и с самого начала обеспечить связь теоретического обучения с практикой, чертежными работами, работой в мастерских и за пределами института. Все это было вновь для России и обеспечивало высокую профессиональную подготовку специалистов. 9 сентября 1810 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» в рубрике «Внутренние происшествия» опубликовала материал следующего содержания. В Российской империи учреждается Институт корпуса инженеров путей сообщения, который должен занять высокое положение в сфере отечественного образования. Назначенный инспектор должен соответствовать чину генерал-лейтенанта, а директор не ниже генерал-майора. Профессора должны иметь чин не ниже майора, смотритель мастерских и эконом – чин капитана. Воспитанникам же присваивается чин прапорщиков. Таким образом, мундир института будет воинским. Число воспитанников не должно превышать 80. Минимальный возраст абитуриента – 15 лет от роду. Учащийся должен быть здорового телосложения, а также уметь писать и говорить свободно как на русском, так и на французском языке. В мастерских учащиеся будут изучать нужное производство, дабы впоследствии они смогли производить его самостоятельно, либо надзирать, либо исправлять его. Так как полный курс обучения включает в себя 4 года, то рекомендуется каждый год принимать по 20 воспитанников. Однако среди них найдется немало и таких, которые уже знают начальные предметы и смогут сразу же обучаться на старших курсах. Исходя из этого, уже в этом 1810 году можно принять на обучение около 30 воспитанников. При этом учащиеся, имеющие наиболее глубокие знания, будут приниматься в первую очередь. Первые экзамены прошли в октябре. Из 62 кандидатов вступительные испытания выдержали немногие. Только 10 человек были знакомы с основами тригонометрии и умели логарифмировать, 20 абитуриентов вообще имели смутное представление даже об арифметике, с большим трудом удалось отобрать 30 человек. 1 ноября 1810 года в институте прошел торжественный молебен, а 3 ноября кадеты приступили к занятиям. Первые 20 лет все предметы вели только на французском языке, а значит и все учебники, пособия и справочники по инженерным специальностям много лет в России издавались по-французски. Бетанкур пригласил в институт самых выдающихся российских ученых и архитекторов, а также молодых французских и испанских инженеров. С первых дней основания институт стал одним из самых авторитетных и престижных учебных заведений Петербурга. Выдающиеся ученые, академики и профессора почитали за честь преподавать в нем. Первоначально институт считался гражданским высшим учебным заведением, хотя его воспитанники имели воинские звания и носили военную форму. Но в расписании никаких военных дисциплин не было и в помине. Среди первых воспитанников были молодые люди, получившие домашнее образование, выпускники университетов, гимназий, академии художеств, а также лица, учившиеся за границей и уже состоявшие на государственной службе. И все же дела у Бетанкура складывались не так удачно, как ему бы хотелось.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.